è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Сегодня мы говорим с востоковедом, автором телеграм-канала «Сулейманов» Русланом Сулеймановым. Привет.
Привет.
Само собой, наша тема — падение режима Башара Асада в Сирии, союзного, кто-то сказал бы, марионеточного режима одновременно и для Москвы, и для Тегерана. Уклон предлагаю сделать в разговоре на отношения между Сирией и Российской Федерацией, хотя базовые вещи тоже придется обсудить. Вдруг кто-то пропустил. Можно я с твоего личного восприятия попрошу начать? Потому что я не эксперт, но мне в начале той недели казалось, что взятие Алеппо на севере страны силами Хаят Тахрир аш-Шам — это уже немало для противников Башара Асада. Ну хорошо, до Хамы дойдут в середине страны. Асаду, наверное, будет сложно с доступом к Латакии, приморскому региону страны. Еще в конце недели с кем-то из коллег мы говорили, ну да, бодро идут к Дамаску, но не может же быть, чтобы взяли Дамаск, не бросит же Путин и иранцы своего союзника. Будет та же, что и много лет до этого, кровоточащая гражданская война из Сирии, только с другими зонами контроля перераспределят они немножко, Асаду будет меньше доставаться. Явочным порядком такой Ливан. Ты ждал, что так все обернется, что в два дня слиняет режим Башара Асада?
Честно, не ждал, что это будет развиваться так стремительно, потому что действительно напрашивались параллели с тем, в каких ситуациях Асад оказывался в самом начале гражданского противостояния в 2011 году и позднее. И он уже был в окружении, и уже скукоживалась территория страны до буквально 15-20% подконтрольной Асаду. Все это было. Но последнее слово было за Россией и Ираном, действительно, которые могли бы также вписаться за него, как 10 лет назад. Но у них была опция отказаться. Они выбрали эту опцию. Этого можно было ожидать, но все-таки я держал в уме еще и то, что огромные ресурсы были вложены, огромное число, в том числе людских потерь и со стороны России, и со стороны Ирана, и я предполагал, что это может заставить все-таки вписаться и бороться за Асада, потому что это потеря не только дружественного режима, но и это потеря всей Сирии, по сути, и для России, и особенно для Ирана, потому что Россия еще может сохраниться в Сирии в том или ином виде, в каком-то, может быть, символическом смысле, а Иран уже нет, потому что это злейшие враги для тех повстанцев, которые захватили власть. Это идеологические враги. И я до последнего ожидал, что Иран в большей степени, даже чем Россия, еще может сказать свое слово. Тем более были заявления о том, что Иран готов отправить даже войска. Но, видимо, оценив все за и против, решили не рисковать и поняли, что ресурсы несопоставимы. Облизать в очередную авантюру, когда внутри Ирана все неспокойно, когда столько потерь на фоне конфликта с Израилем за последний год, ведь Иран лишился огромного числа своих генералов именно на сирийской территории. Взвесив все это, Тегеран решил, видимо, просто сдать Асада.
Можно про это еще будет немножечко поговорить. Могу я тебя попросить тоже объяснить, кто сейчас на карте, на этой, если угодно, доске в конце первой декады декабря, да, когда мы разговариваем, кто контролирует столицу. Судя по картинкам, ярче всех там Хаят Тахрир аш-Шам, но они ведь не одни. Кто все это сделал?
В стремительном наступлении на сирийскую столицу участвовали и Хаят Тахрир аш-Шам, и несколько других повстанческих группировок, у которых нет такой ярко выраженной радикальной исламской составляющей. Есть, скажем, сирийская национальная армия, несмотря на название, это тоже повстанцы, которые лояльны Турции, и которых Турция всегда поддерживала и никогда этого не скрывала. Помимо этого, в южной части тоже есть повстанческие отряды, которые еще чуть ли не с первых дней арабской весны выступали против Асада, но их удавалось как-то заглушить. И, воспользовавшись моментом, они снова вышли на авансцену. Они сами по себе, так скажем. Помимо этого, остается очаг сопротивления на севере. Это курды. Но курды воюют, естественно, не за Асада, они воюют сами за себя, за свою автономию, которую они объявили еще в 2014 году. Сейчас идут довольно тяжелые боевые действия, конкретно в районе населенного пункта Манбидж. Там участвует как раз-таки протурецкая сирийская национальная армия, повстанцы, и курдские вооруженные формирования. И сейчас просто решается судьба сирийского Курдистана, который уже давно хотел просто стереть с лица земли Тайип Эрдоган, и хотел он это сделать своими руками, начать военную операцию, против чего, кстати, всегда выступала Россия. Но теперь Эрдоган, по сути, реализует эту цель, но не своими, а чужими руками, руками этой сирийской национальной армии. Пока что Сирия — это по-прежнему лоскутное одеяло. Нельзя сказать, что вот эти повстанцы взяли столицу, и теперь вся власть в стране принадлежит им. Им все равно нужно будет договариваться с теми, кто участвовал в этом наступлении, с теми вооруженными повстанческими отрядами, которые есть, скажем, на юге, как я уже сказал. Но, кроме того, никуда не делись и террористические группировки, пусть разбитые, пусть атомизированные, вроде того же Исламского государства, которое все равно сохраняет присутствие на территории Сирии. Так что этот гражданский конфликт внутри Сирии все-таки еще далек от завершения.
Небольшое уточнение. Опять же, в силу медийного эффекта кажется, что Хаят Тахрир аш-Шам — это буквально протурецкие силы. Хотя это же тактический союз, правильно? Несмотря на то, что Анкара способствовала нынешним превалирующим в Сирии силам, но нельзя сказать, что это их прокси. Сирийская национальная армия немножко на особицу, но там тоже все сложнее устроено. Не так, чтобы это прямо Эрдоган всем командовал.
Нет, безусловно, и я думаю, что в Анкаре пока сами до конца не осознают, как совладать с этими джихадистами. Одно дело, если бы действительно только сирийская национальная армия участвовала в этом походе, но это был такой в чем-то тактический союз, и не Эрдогана с джихадистами, а именно сирийской национальной армии, потому что я напомню, когда Асаду удалось все-таки вернуть под свой контроль большую часть сирийской территории к 2017 году, была достигнута договоренность о том, что Сирию делят просто на несколько частей, так называемые зоны деэскалации, и вот все боевики, вооруженные повстанцы, перемещались в Идлибскую зону деэскалации, это на северо-западе страны, и Турции отводилась особая роль. Турция вводила свои войска, устанавливала свои контрольно-наблюдательные пункты в этой провинции именно для того, чтобы не допустить всплеска насилия, а также обеспечить бесперебойную работу автомагистралей. Но Турция фактически ни одну из этих задач не выполнила. И то, что произошло в конце ноября, начале декабря, это зона ответственности Турции. И она не могла не знать о том, что там что-то готовится. Но в какой степени Турция контролирует тот же Хаят Тахрир аш-Шам, вопрос открытый. Лидер этой группировки Абу Мухаммед Аль-Джулани, выходец из Аль-Каиды и Исламского государства, в каждом выступлении, в каждом интервью подчеркивает, что он самостоятелен, что он ни на кого не оглядывается, что он приверженец такого коллективного способа правления, по-арабски называется ашура. Это похоже на правду, учитывая, что Хаят Тахрир аш-Шам запрещенная на международном уровне террористическая группировка, запрещена она и в Турции отдельным указом Эрдогана. Поэтому Анкара пока что, как я понимаю, пытается навести какие-то мосты, наладить какие-то контакты именно с Хаят Тахрир аш-Шам, потому что с сирийской национальной армией все в порядке. Если открыть турецкую, особенно провластную прессу, вы поразитесь, сколько там ярчайших фоторепортажей с мест событий, сколько ликования и возгласов о том, что Сирия свободна, кровавый диктатор пал, и мы тоже, мол, внесли какой-то вклад в свободу сирийского народа. Вот такие царят настроения. Но это, опять же, то, что касается именно сирийской национальной армии. Вот с Хаят Тахрир аш-Шам пока эти отношения еще не выстроены так тесно и так близко, чтобы Эрдоган мог залихватски въехать в Дамаск и прочитать намаз в мечети Омейядов, как он это мечтал 10-12 лет назад.
Тоже небольшое уточнение про Хаят Тахрир аш-Шам в этот идлибский период. Я не помню, она уже была тогда под этим брендом или еще Джабхат ан-Нусра называлась, но вот когда они выходили, и в том числе российские силы, асадовские правительственные силы, этому не мешали, чтобы вот как раз по зонам разошлись разные противники. Почему Анкаре, ее союзникам не удалось, что ли, удушить в объятиях там в Идлибе эту силу, за счет чего она пользуется популярностью и за счет чего финансируется, за счет чего может существовать, потому что вообще вооруженные силы, которые тем более, как мы сейчас видим, превращаются в действующую, продвигающуюся армию, это деньги.
Действительно, многих поразило то, насколько оснащены все повстанцы приборами ночного видения, современными беспилотниками, дронами камикадзе и так далее. Очевидно, что это была длительная подготовка, были военные учения. Анкара никогда не скрывала, что она оказывает и финансовую, и логистическую поддержку сирийской национальной армии, но в последние годы уже, наверное, было трудно отличить, кто в этой идлибской зоне деэскалации принадлежит сирийской национальной армии, кто к Хаят Тахрир аш-Шам, кто к другим движениям и группировкам. Они как бы слились воедино. И у Турции там были свои наблюдательные пункты. Турецкие чиновники, военнослужащие не скрывали того, что они консультируют сирийскую национальную армию, но что им мешало консультировать тот же Хаят Тахрир аш-Шам, почему бы и нет. При этом не будем забывать про отдельные арабские страны Персидского залива, конкретно Катар, который наравне с Турцией в свое время делал ставку на вооруженных повстанцев и финансировал их почти в открытую. И в последнее время со стороны отдельных катарских чиновников было такое выражение поддержки, по сути, этому шествию. Эрдоган был чуть осторожен, только минувшую пятницу высказался, что это шествие должно пройти безболезненно, и конечная цель — это Дамаск. Вот примерно так он сказал. Тоже предельно корректно и осторожно в сравнении с тем, что он говорил 10-12 лет назад. Но здесь особо вариантов нет. Это, повторюсь, Турция, Катар, может быть, еще какие-то арабские страны Персидского залива, которые в свое время очень активно поддерживали вооруженных повстанцев. Вот это ключевые спонсоры. Не считая какие-то частные фонды, в арабском мире они есть, скажем, саудовцы очень активно поддерживали в свое время вооруженную оппозицию именно через какие-то частные фонды. И те же исламисты, джихадисты и вообще все группировки, которые используют такую радикальную версию ислама, они финансируются через какие-то частные фонды, частные инициативы. Это тоже нельзя исключать.
Ты говорил про лоскутное одеяло, называл основных игроков. Можно, наверное, еще перечислить, кроме того, кого ты не называл. Про курдов ты сказал, да, и на них, пользуясь случаем, идет наступление. А про американцев надо упомянуть. От Иордании и Ирака вот в той зоне есть присутствие. Есть Израиль, который занял буферную зону дальше от голландских высот. Надо напомнить, Израиль аннексировал это спорные территории голландские высоты, но там было соглашение о разграничении, и вот сейчас, в том числе, премьер приехал на границу израильский и сказал, что позиция Израиля состоит в том, что поскольку сирийская армия отошла со своих позиций, мы их можем занять, нужно обеспечивать собственную безопасность. Есть Хизбалла все еще, и, может быть, да, надо, как я говорил, отдельно про нее несколько слов сказать. Есть друзы, есть Российская Федерация на побережье. Кажется, никого не забыл. Какой следующий сюжет, как тебе кажется? Можно ли ждать того, что Турция все-таки активизирует свои действия в отношении самопровозглашенного вот этого автономного сирийского Курдистана, и там будет нехорошо? Или ты ждешь, что после того, как столица взята, собственно, наступающие силы, исламисты, будем их так называть, начнут разбираться, несмотря на свою риторику, да, пока довольно примирительную, с алавитами, меньшинство, которому принадлежала, в частности, семья асадов, или, не знаю, курды, интересны им или нет, не уверен, но тем не менее. Какие следующие нехорошие сюжеты ты ждешь, чего опасаешься?
Пока что курды все-таки пользуются поддержкой американцев. Во всяком случае, при президенте Байдене эта поддержка сохранялась, но у курдов, я знаю, есть тревога в связи с избранием Трампа. А в Турции, в свою очередь, надеются на то, что при Трампе американцы окончательно выведут свои войска из Сирии, что уже совсем развяжет руки Турции. Хаят Тахрир-Ашам, в свою очередь, нужно сейчас вести себя хорошо, показывать, что они действительно отмежевались от исламского государства и от других террористов, что они действительно покровительствуют всем этническим религиозным меньшинствам, потому что Хаят Тахрир-Ашам, очевидно, будет сейчас добиваться того, чтобы ее исключили из списка террористов. И, что интересно, спецпосланник генсека ООН по Сирии Гайр Педерсон уже сказал о том, что такой вариант возможен. И, конечно, сейчас невыгодно Хаят Тахрир-Ашам устраивать какие-то показательные репрессии, оказывать какое-то давление на тех же алавитов, курдов или кого бы то ни было еще. Я думаю, что пока ситуация будет, в общем, спокойная, но у Турции, опять же, свои интересы, и, возможно, будет все-таки достигнуто какое-то соглашение между сирийской национальной армией и курдами, потому что, судя по тому, что я видел в турецкой прессе, между Хаят Тахрир-Ашам и курдами есть соглашение о том, что они не будут вступать в какой-то конфликт, но относительно сирийской национальной армии такой уверенности нет. Здесь все-таки турецкий фактор может возобладать, и Турция просто заставит сирийскую национальную армию идти до конца и выбивать курдов уже окончательно. Но это будет сделать крайне трудно, потому что курды многократно демонстрировали свою боеспособность. В конце концов, они внесли решающий вклад в разгром исламского государства. Так что, я думаю, это еще довольно долгая история. Просто так победить курдов не получится.
Говоря про игроков на карте, мы почему-то не называем правительственную армию Башара Асада. Хочется спросить, где она и как она исчезла за пару дней, потому что, по некоторым оценкам, это была сила, которая превосходила противников в несколько раз, раза в три. Тут зыбко, но тем не менее, это была значительная военная сила, про которую в эти выходные один иранский наблюдатель очень извительно замечал: «Мы бы рады помочь, но как поможешь тем, кто сам не хочет воевать?»
Да, сирийская армия действительно разбежалась в последний момент, и буквально за несколько часов до взятия Дамаска еще было видеообращение со стороны сирийской армии, где она утверждала, что боевые действия продолжаются и что она будет стоять до конца. Но я думаю, что здесь сыграл свою роль как раз религиозный фактор, потому что армия — это все равно срез общества, а в сирийском обществе, мягко скажем, было всегда сложное отношение к тому, что руководящие посты в стране занимают представители алавитов, религиозного меньшинства, их по разным оценкам 10-12% в Сирии. И это не нравилось в том числе и военным, в том числе армии. И, судя по сообщениям в соцсетях, были случаи перехода военнослужащих на сторону повстанцев, потому что повстанцы, понятно, в массе своей — это сунниты. Сунниты также есть и в сирийской армии. И я полагаю, что этот фактор мог сыграть свою роль. Помимо того, общее недовольство, деморализованность армии, которая устала от повальной коррупции, устала от экономических проблем. В Сирии сегодня примерно 70% населения, по данным Всемирного банка, живут за чертой бедности, и эти проблемы никак не решались. При этом все в Сирии прекрасно знали, что Асад и его ближайшее окружение, начиная с его младшего брата Махера, занимаются бизнесовыми делами, в частности, контролируют контрабанду наркотиков, а именно Каптагона, о котором мы как-то говорили уже в одном из подкастов. И это все копилось, это недовольство зрело, и, как мне объясняли некоторые сирийцы, не военные, но, объясняя логику военных, говорили, а, собственно, за что воевать, за кого воевать? За роскошь Асада, за его брата, который контролирует эту контрабанду Каптагона. За кого и за что воевать, собственно? Есть огромная усталость от войны. Я думаю, что у военных эта усталость как раз в большей степени.
Подводя итог, противники Асада использовали деградацию его армии и государственного аппарата, совсем эрозировавшую поддержку, легитимность. Долгий режим себя исчерпал, и последние годы не были чем-то обнадеживающим. Также тот факт, что союзники Асада, Российской Федерации и Иран, отвлечены, Российской Федерации, Украины, иранские исполнители Израилем. Но это сейчас все-таки с третьей попытки предлагаю обсудить. Противники Асада опираются, нам очень понятно, понятное, да, по российскому историческому опыту, на усталость, что ли, от гражданской войны. Мы и в Афганистане, кстати, это видели, и во многих других регионах. Ну, уже хоть кто-то, хоть какой-то порядок, ну хорошо, вы так вы. А почему Иран-то в итоге не вложился в защиту Асада? У него же разрушилась сейчас система безопасности, которую он выстраивал благодаря своим прокси на Ближнем Востоке, в частности, Хизбалла, несмотря на удары израильские в этом году, продолжала оставаться важным фактором, почему иранцы решили не помогать Асаду, не накачивать ту же Хизбаллу, может быть, прямо не поучаствовать в этом конфликте. К чему это отступление? Как будто бы это принципиально для Тегерана.
Во-первых, это потребовало бы огромных средств, это потребовало бы огромных усилий. А в иранском обществе сейчас есть запрос на какую-то стабилизацию, на то, чтобы руководство страны наконец-то занялось социальными проблемами, то, что обещал как-никак новоизбранный президент Масуд Пезешкян. И любые внешнеполитические акции, авантюры, они чреваты протестами. Это очень опасно для режима. И в последнее время, я полагаю, это наконец поняли аятоллы. И если воевать за Асада по-настоящему, то это, повторюсь, потребовало бы колоссальных ресурсов. И не факт, что удалось бы Асада спасти, так как это удалось в середине 10-х годов. Плюс чисто технически это довольно непросто, как перебрасывать войска, потому что у иракского руководства сегодня довольно непростые отношения с Ираном, там, в том числе по иракскому Курдистану, который иранцы в последнее время очень активно бомбили. Это сильно не нравилось Ираку. Логистика тоже огромная проблема. Как осуществить все это в условиях, когда повстанцы уже контролируют большую часть территории страны? Я думаю, в Тегеране оценили все за и против и поняли, что вмешательство в эту авантюру будет себе дороже. Плюс, если Иран вмешивается в какую-то драку, так скажем, это сильно ослабляет ресурсы по самообороне, и это не исключает того, что Израиль может предпринять какие-то акции относительно Ирана, занятого, скажем, спасением Асада, почему бы и не ударить по каким-нибудь важным иранским объектам, да и вообще не ослабить Иран еще больше. Так что здесь, на удивление, инстинкт самосохранения у аятолл, видимо, возобладал.
Хорошо, обещанный акцент про отношения между Россией и Сирией, про то, как выстраивался этот диалог, нужно, наверное, сделать краткое напоминание. В 2010-х в Северной Африке и на Ближнем Востоке началась арабская весна, серия революций в разных странах, кто-то скажет, инспирированных Западом, может быть, даже Путин в это верит, и говорящий это тоже поднимает палец к небу. Другие скажут, что скорее это итог больших процессов, эхо деколонизации, последовавшего за этим государственного дизайна в арабском мире, также урбанизация, специфическая демография в странах, специфическая занятость, когда много молодых людей без работы, новые представления общества о власти, включая традиционалистские течения, как новые идеологии постмодернистские. Всему этому новому многие арабские режимы не соответствовали. Много можно перечислять факторов, непростой процесс, что-то вот такое позитивистское я сейчас пытался изобразить. В случае в Сирии этот процесс тоже шел, но более драматично. Долгая гражданская война, в которую, к тому же, включились другие страны. Россия, США, Израиль, Иран, Турция. Всех, кажется, назвал и, кажется, даже по алфавиту. У России какой был мотив? Он был связан с последствиями аннексии Крыма. Это было соображение Владимира Путина о том, что пытаетесь меня изолировать, ха-ха, а я вот сейчас в Сирии сделаю себя нужным.
Россия поддерживала Асада с самого начала конфликта, и особенно эта поддержка усилилась с возвращением Путина в президентское кресло в 2012 году, и, я полагаю, для него это был принципиальный вопрос, потому что, когда Путин был премьером, свергали Каддафи, и президент Медведев, по сути, дал зеленый свет на это. Россия проголосовала в Совете Безопасности ООН за резолюцию, которая формально позволяла натовцам применить силу в отношении Каддафи. И Путин это, кстати, публично критиковал. И был, может быть, такой единственный эпизод, когда публично Путин и Медведев полемизировали. Путин называл события в Ливии крестовым походом, а Медведев говорил, что называть это крестовым походом неприемлемо. И вот Путин в 2012 году вернулся, и Россия активно включилась в урегулирование сирийского конфликта. Было проведено много конференций, начиная с Женевской конференции, где активно участвовали российские дипломаты, начиная с Лаврова. И я от многих участников этих переговоров слышал, что Лаврова сильно хвалили за то, что он знает устав ООН и может возразить своим оппонентам, потому что для Кремля был принципиальный вопрос сохранения режима Асада. И его действительно удалось защитить на политическом уровне, но на земле ситуация ухудшалась. В 2014-2015 году произошел расцвет исламского государства, и формально российское вмешательство в Сирию объяснялось как борьба с международным терроризмом. Мол, из России, из других стран постсоветского пространства туда примкнуло большое число людей, и с ними надо вести борьбу. Так это преподносилось в сентябре 2015 года. Но параллельно с этим, конечно, российская авиация бомбила и противников Асада, и российская авиация сильно помогла Асаду и спасла его фактически от краха. И Путину, да, было очень важно показать, что он своих не бросает. Как писал Михаил Зыгарев в книге «Вся кремлевская рать», Путин фактически боялся того, что если падет режим Асада, то следующим может стать уже и он сам. Так что Россия, да, вписалась и политически, и в военном плане. И это, кстати, не отменяло того, что с Асадом было много противоречий. Асад не всегда и не во всем шел на уступки, несмотря на такую внешнюю сервильность и впечатление о том, что Асад – марионетка Кремля, что он подыгрывает Москве, скажем, в вопросе Украины. Да, он всегда и во всем солидарен с Кремлем, поддержал независимость так называемых ДНР и ЛНР, потом поддержал аннексию других украинских территорий, не говоря уже о Крыме. Но что касается внутрисирийских вопросов, Асад демонстрировал упорство и неуступчивость. Он считал, что нужно воевать до конца, что нужно громить повстанцев. А Москва настаивала все-таки на каких-то консультациях, переговорах. И это сыграло, конечно, злую шутку с Асадом, потому что в последнее время Кремль, сократив свое военное присутствие в Сирии, пытался играть роль стабилизатора в политическом плане, предлагал посреднические услуги между Анкарой и Дамаском, назывались даже какие-то конкретные даты встречи Асада и Эрдогана. Но все срывалось в последний момент, потому что Асад отказывался. Асад требовал безоговорочного вывода турецких войск. Он считал себя триумфатором, считал себя победителем, считал, что все угрозы остались в прошлом, и можно диктовать уже свои условия. И Москве это не нравилось, и российские чиновники разного уровня периодически публично говорили о том, что для нас неприемлема позиция Асада. Вот эта его упертость, конечно, сослужила ему плохую службу.
А можно его в этом упрекать? Ну, хорошо, договорились бы они с Реджеп Тайипом Эрдоганом, ну и что? А опять же, на земле исламисты пошли бы к Дамаску, и все было бы сделано, несмотря на соглашение между Дамаском официальным и Анкарой официальной. При посредничестве Москвы?
Не факт, потому что там был комплекс вопросов, и беженцы, и курдский вопрос, и много еще чего, но Асад вообще отказывался от каких-то уступок, компромиссов. Он считал, что все, он победитель, что его в мае 23-го года, спустя 12 лет, вернули в Лигу арабских государств, его, наконец, признали своим парнем, признали его правоту. И наверняка у него появилось такое чувство самоуверенности и того, что он вправе диктовать какие-то условия, и что он на коне, и что ему хватит сил себя защитить в случае любого выступления, любой акции повстанцев. Более того, в прошлом году сирийская армия пыталась атаковать повстанцев в Идлибе. Это было все безуспешно, было очень много жертв. В прошлом году был самый большой всплеск насилия в Сирии за все последние годы. Асад слишком, видимо, переоценил способности своей армии.
На официальном уровне между Сирийской Арабской Республикой и Российской Федерацией какие двусторонние соглашения действовали? Ну, то есть, нужно ли говорить про важность военно-технического сотрудничества с начала 2010-х, и что вот это сейчас де-факто будет устранено, и что присутствие Российской Федерации по формальному признаку может там затрудняться каким-то образом? Поговорим еще, наверное, про потенциальное сотрудничество с исламистами, но тем не менее.
Да, это интересный вопрос, потому что Москва гордилась тем, что она, в отличие от других, присутствует в Сирии на легальных основаниях по приглашению, по просьбе Асада. И отсылка была еще к соглашению между Советским Союзом и Сирией от 80-го года, что, мол, в случае возникновения какой-то экзистенциальной угрозы одна из сторон может запросить помощь во вмешательстве, что, собственно, и произошло в сентябре 15-го года. И Кремль при каждом удобном случае подчеркивал, что американцы-то, в отличие от нас, находятся нелегально в Сирии. Что будет теперь, это открытый вопрос. Хаят Тахрир аш-Шам никогда публично особо не критиковал Россию и ничего не говорил о том, что, мол, Россия должна уйти с сирийской территории. Агентство ТАСС недавно сообщало о том, что якобы есть предварительные договоренности с повстанцами о том, что российское присутствие может сохраниться. Но в любом случае это будет очень уменьшенный масштаб, даже если Россия сохранит свои военные базы в Латакии, Тартусе. Это не позволит уже России проводить какие-то акции, какие-то операции, демонстрировать всю мощь, весь блеск своего оружия, чем так хвастался Путин, мол, в Сирии Москва смогла испытать самые современные виды вооружений, что потом, как мы знаем, было направлено против Украины. Это все остается в прошлом. Формально, да, могут остаться какие-то военные базы, но только формально.
Ты упомянул про то, что Российская Федерация много вложила. Я видел у тебя в канале, по правде говоря, подсчет и денег, и людей. Не мог бы ты сказать, какие усилия были потрачены?
Кремль никогда не оглашал то, сколько денег он потратил. Я видел цифру, только за 2 года операции было потрачено не менее 100 миллиардов рублей. Это данные РБК. Партия «Яблоко» называла цифру 150 миллиардов рублей. Помимо этого, через Сирию прошло только за 4 года, вот единственный раз, когда Минобороны называла какие-то данные, за 4 года прошло не менее 70 тысяч российских военнослужащих. По погибшим были подсчеты, что более 100-120 человек там погибли, российских военнослужащих. Но в последние годы, по-моему, их даже уже никто и не считал. То есть настолько украинские события все затмили, да, что какие-то локальные инциденты в Сирии уже перестали кого-то интересовать.
Если смотреть на последние события, каким образом действовала Российская Федерация, часто можно встретить оценки «Москва пропустила», «не ожидала» и прочее. Ты скорее склонен говорить, что это было неожиданностью или сознательным выбором, как ты в самом начале сказал, решили не вмешиваться? Потому что вот ты про Путина объяснял, я бы сказал, что мне кажется, можно придерживаться двух соображений, что у Путина есть какое-то представление о борьбе с Западом, где бы она ни происходила, в разных точках планеты, и, дескать, арабская весна была инициирована западными спецслужбами, и мы вот им ответили свое «нет», стали строить многополярный мир, потому что не понравилось, как это было с Каддафи. Каддафи, да, ливийский режим, в общем, шел на сотрудничество, отказался, например, от ядерного проекта под какие-то гарантии и не гарантии, но, тем не менее, и с ним так поступили, да, тут можно пытаться пародировать Владимира Путина, типа цинично обманули, вот это вот все. А можно считать, что у Путина нет никаких таких представлений, что он не догматик и вообще-то даже не стратег, а тактик. И вот тогда, в середине 2010-х, ему было выгодно показать, что Россию не получится изолировать после аннексии Крыма. Придется с нею считаться. Причем борьба в Сирии велась такой подковыркой. Борьба вроде с ИГИЛ, с террористами, всемирно признанным злом, а с другой стороны в защиту диктатора, да, и с поражением целей его оппозиции. Ну, то есть, опять же, такая специфическая путинская легитимность. Отстоим законное правительство, и в ООН будем ссылаться на ООНовский же устав. Но теперь-то тактической никакой необходимости в Башаре Асаде нет. Это отработанный материал. В общем-то, не стоит просто смысла на него никаких ресурсов тратить, ресурсы нужны в Украине. Какая-то военная инфраструктура, может быть, и останется. В регионе можно в целом, наверное, оставаться, он чувствительный для мира, тем, что договоришься с новой властью, да, с Абу Мухаммедом Аль-Джулани, с его соратниками. Чем они хуже талибов, в конце концов, да? В Афганистане договариваемся. Не кажется ли тебе, что такой довольно циничный тут подход может быть?
Вполне, вполне. Тут одно другое не исключает. В Кремле, очевидно, поняли всю бесперспективность и невозможность дальше поддерживать Асада. и морально были готовы к тому, что его режим падет в считанные дни, в считанные часы. Но это ведь продиктовано еще и чисто шкурным интересом, когда Кремль сейчас пытается как-то, скажем, грубо залатать дыры на фронте, привлекая военных даже из Северной Кореи. Это ведь тоже показатель, да, способности и возможности российского руководства и российской армии. Поэтому силы уже не те, возможности уже не те, и сейчас не до того, чтобы заниматься вообще какими-то иными делами, кроме Украины, когда и, как мы знаем, в российской экономике сейчас не все так сладко. Это ведь тоже огромное бремя, и от этого никуда не уйти. Но в любом случае это имиджевый удар. Если бы у Путина были возможности, он бы вписался, и даже если бы потребовалось огромное количество денег и средств, я уверен, что он бы поддержал Асада, потому что Путина как раз после 2015 года многие зауважали на Ближнем Востоке, потому что своих он не бросает, что он выполняет какие-то обязательства. Но теперь и не только на Ближнем Востоке, я уверен, многие усомнятся в том, а насколько Путину можно доверять, насколько он действительно готов теперь приходить и вписываться за своих друзей и помогать им. То есть Путин сегодня не тот Путин, который был в том же 2015-2016 году. Это показатель его слабости. И это, как ни крути, его личное поражение.
Которое каким образом может аукнуться? Где-то на глобальном юге какой-то правитель подумает, что раньше я мог на него рассчитывать и мог ему что-то за это дать, а теперь нет. Ну, просто не очень представляю, как это реализуется на практике. Вот этот подрыв авторитета.
Но это в любом случае показатель того, что твой патрон, твой партнер, как угодно его можно называть, он слаб. Он не способен сегодня прийти и показать силу. Нет этой силы, нет этих мускулов, нет этого хваленного российского оружия, которое демонстрировали всюду в 2015-2016 году. Образовался вакуум, который заполнили повстанцы, за которыми теперь силы, которых теперь уважают, и не только в Сирии, за ее пределами. И за этими повстанцами, хочешь не хочешь, мелькает фигура того же Эрдогана. И он, помимо, конечно, Израиля, тоже выходит победителем из этой истории. Он, который критиковал Асада, который поддерживал повстанцев, неважно каких, неважно в какой мере, но он был на их стороне, так или иначе. И он, как ни крути, все равно выступал с позиции не всегда схожих с позицией Кремля. И это особенно, кстати, обострилось в последние недели, в последний месяц. Кремлевские чиновники стали позволять себе выражения, которые они прежде не допускали. Например, говоря о недопустимости новой турецкой операции против курдов в Сирии, спецпредставитель Путина по Сирии Лаврентьев сказал, что турецкие войска оккупационные. И это сильно взбудоражило турецкую общественность, это долго обсуждалось в турецкой прессе, но все, теперь это перевернутая страница, теперь Эрдоган в большей или меньшей степени может диктовать какие-то условия, и так или иначе он закрепляется в регионе Аки, наследник османских султанов. Это его стиль, это его образ, и он оправдывал турецкое военное присутствие в Сирии и в Ираке тем, что это, мол, исторические территории для Турции. И союзник Эрдогана по правящей коалиции Девлет Бахчели, лидер такой ультраправой партии националистического движения, открытым текстом буквально на днях говорил о том, что Алеппо — это вообще турецкая территория, турецкий город. Так что у нас вообще все основания туда заходить и чувствовать себя как дома. Так что Россия даже на символическом уровне, проигрывая Сирию, она терпит в долгосрочной перспективе очень и очень большие убытки. Вот на Ближнем Востоке такие символические моменты часто бывают определяющими.
Спасибо огромное.
Спасибо.
Это был востоковед Руслан Сулейманов. Подпишитесь и читайте его телеграм-канал «Сулейманов». Если вы послушали этот эпизод, причем не на «Медузе», а на какой-то сторонней платформе, включая YouTube, и вам вдруг захотелось сказать нам спасибо, пожалуйста, можете сделать это и в комментариях, или посредством лайка, оценки на других платформах, есть звездочки. Все это помогает алгоритмам понять, что вам эпизод был интересен, и продвигать там, где есть рекомендательные механизмы, они активизируются, и другие слушатели тоже могут познакомиться и с конкретным выпуском этим, что случилось, и вообще с подкастом. Не пренебрегайте такой мелочью, если у вас есть есть, конечно, желание что-то такое кликнуть. Кроме того, вот уже много месяцев, лет вынужден напоминать, что «Медуза» сейчас де-факто общественное издание, которое существует благодаря поддержке аудитории, финансовой поддержке. Других источников дохода у нас практически нет. Ну, конечно, да, существуют гранты, но большая часть бюджета редакции формируется именно вами, так что если вы можете себе это позволить по материальным соображениям, если вы живете в безопасной стране, поддержите, пожалуйста, «Медузу». Все подробности есть по ссылке в описании. Кроме того, доступна функция спонсорства на YouTube и в основном канале «Медузы», и в канале подкасты «Медузы». Тем, кто уже нам помогает, гигантское спасибо. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи.